новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Пожалуйста, подключайтесь. Если плохо работает YouTube, телеграм-канал «Радио Говорит и Москва» и наша официальная группа ВКонтакте.
В движении.
Сначала на пробки посмотрим, что в Москве с движением творится. Трехбальные пробки в Москве. Внешняя сторона МКАДа. Будьте, пожалуйста, внимательны. Между Калужским шоссе и Варшавским шоссе есть участок, где сложно проехать. Также внешняя сторона между Киевским шоссе и Можайским шоссе подтормаживает. На МКАДе на остальных участках все нормально. На трешке посложнее. Так, район Шарико-Подшипниковской улицы, но слегка. Слегка пробка видна. Также при подъезде к Кутузскому проспекту стоит трешка. Далее по Беговой улице будете ползти долго-долго-долго. Примерно до Марьиной рощи. Еще по Садовому кольцу отмечу здесь затруднение. Район, соответственно, Смоленки. Здесь два ДТП. И, получается, пробка по внутренней стороне. И еще затруднение в районе Житной улицы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, мы с вами будем говорить, начнем с ситуации в Курской области. Дело в том числе о теракте возбудили после нападения ВСУ на Курскую область. Трем сотрудникам газовой службы в Нижнем Тагиле предъявили обвинение по делу о чрезвычайном происшествии, которое произошло на прошлой неделе. США пригрозили Турции санкциями за поставки в Россию американской техники. И в конце мы с вами обсудим, что провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады в Париже. Будем говорить, насколько проблемной становится гендерная тема в спорте. Любовь Демидова, глава стратегического агентства по сотрудничеству со странами Африки, наши сегодняшние гости «Умных парней».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о теракте после нападения вооруженных формирований Украины на Курскую область. Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. Так, по факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям. Это теракт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и еще ряд других статей. Число пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось до 28. Об этом сегодня проинформировал заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе. Андрей Локтионов. Погибли в результате вчерашних атак 5 человек. Среди раненых есть дети. Была информация, что из федеральных центров направляют врачей, медицинских работников, анестезиологов в Курскую область, чтобы оказывать помощь пострадавшим. Врач рассказал ТАССу, что в основном пострадали мирные жители, проживающие в Суджинском и Кореневском районах. Большинство из них обратились в Курскую больницу. Мы на эту тему сегодня говорили с Ростиславом Ищенко в «Револьвере», президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Давайте его послушаем, потом, если останется время, с вами обсудим.
Для того же, для чего и полгода назад, и год назад, для того же, для чего Белгород обстреливают. Терроризировать население приграничных регионов как можно сильнее. Наводить страх и ужас. Завтра прорвутся, там еще раз пойдут в какое-нибудь село, побесчинствуют, выйдут. Кто-то может это не пережить. Они же страдают от того, что Украина воюет, а Россия не замечает этого за пределами там какой-то там зоны ведения боевых действий. Дальше люди живут нормальной мирной жизнью. Они все время пытаются, еще не пытались отправлять беспилотники на Москву. И прекратили только тогда, когда поняли, что они через московскую ПВО не прорвутся, а всех этих самых там агентов, которых они использовали для запуска прямо из Подмосковья, да, их переловили достаточно быстро. Тоже для этой же цели, для того, чтобы дать понять, что в России не будет, значит, уголка, где можно будет чувствовать себя спокойно. Понятно, что они не предполагали, допустим, что они могут разнести Москву в клочья. Этого и не надо. Надо, чтобы прилетело там 10, 20, 30 на протяжении 2 или 3 месяцев. Убило за это время 5 человек, Но все равно все остальные будут понимать, что он может попасть куда угодно, да? Еще несколько просят ракеты, значит, дальностью как можно побольше.
До Москвы достать.
Да, не обязательно до Москвы, но куда-нибудь подальше вглубь. Здесь они уже поняли, что московскую зону ПВО пробить сложно. Значит, поэтому они нашли себе другие цели. И они же бьют не только там, по военным объектам. Когда они бьют по аэродрому, значит, где-нибудь там на Урале, да, ну, это понятно, аэродром военный, самолеты военные, что там. Значит, но они бьют и по гражданским объектам. Причем, например, в том же Белгороде они целенаправленно бьют по гражданским объектам. Это делается для того, чтобы люди везде, на всей территории России, чувствовали себя в опасности, чтобы они давили на власть, и сказали, давайте заключать мир. А мир Украине нужен кровизнесу сейчас. Не случайно все ее западные друзья выстроились в три шеренги и говорят, давайте будем мир заключать, но только на наших условиях. Вот это вот, но только на наших условиях, собственно, делает заключение мира невозможным и, соответственно, вызывает у них необходимость как-то надавить на Россию. Ну, как надавить? Они большую часть своих возможностей не исчерпали. То есть, если в 23-м году еще была реально европейская интервенция там, на территорию Белоруссии, или даже на территории Украины отправка какого-то солидного контингента, то сейчас об этом речь не идет, потому что они реально боятся. И они сейчас поставили перед собой задачу перевооружить, увеличить свои армии численные, планируют по своим отчетам, да, они планируют, что их армии европейские будут готовы к войне с Россией в промежутке между 26-м и 32-м годом. Сейчас они просто, в принципе, не готовы к такому военному давлению. Усиливать психологическое давление можно до определенного момента, потому что потом возникает вопрос, а если ты намекал, да, или впрямую почти говорил, что ты сейчас предпримешь какие-то военные усилия, значит, и к тебе не прислушались, дальше же их надо предпринимать. Здесь тоже возможности исчерпаны. Вооружать Украину тоже возможности исчерпаны, потому что они хотят дать больше оружия. Денег насобирали много. А купить это оружие, значит, снаряды тоже не очень могут.
Они же пытаются, видимо, организовать какой-то кулак. Нет. И, соответственно, вклиниться через этот кулак,
они
показать результативность свою.
Они прекрасно понимают, я об этом писал еще там, год назад. Только тогда они могли послать не 500 человек, а 5 тысяч там, или даже 10 тысяч. Что это один из способов давления. Значит, вы врываетесь на территорию, да, занимаете там несколько сел, или даже районный центр, или даже если смогли добежать до областного. Значит, вам не надо его удерживать долго. Вы там посидели 1-2 дня, сделали картинку и вышли назад. Ну, понесли потери, может быть, даже большие потери. Ну что, для Украины потери ее что, волнуют? Никогда не волновали. Но при этом вы сделали картинку, Украина воюет на территории России.
Может быть, не только картинку. Конечно. Поговаривают, что одна... Ну, это опять же домыслы какие-то. Тут справедливо замечает Павел. Наши военблогеры разгоняют так, как украинские даже не умеют. Они вообще на кого работают? Они, мне кажется, на собственную цитируемость работают, потому что больше, больше я не могу найти объяснений, честно, никаких. Но поговаривают. Цель, соответственно, добраться до атомной электростанции... Например, или перебить вот этот крупнейший, значит, газоизмерительную станцию в Суджи, которая, по сути, единственный маршрут транзита российского газа по ГТС Украины.
Ну, для этого не надо отправлять 300 или 500 человек, которых просто разнесут в дребезги авиации. В свое время у Пригожина 20 тысяч было, и те не доехали никуда, потому что стало понятно, что если их сейчас начнут, кстати, уничтожать, то их уничтожат. Поэтому 300 человек тоже ни до какой атомной станции не доберется. Значит, тем более, если есть беспилотники, они есть. Если они собираются получить и уже начали получать самолеты, которые способны нести ракеты дальностью почти в 1000 километров, осталось только ракеты получить, а дальностью в 300 километров у них ракеты уже есть, которые запускаются с этих же самолетов. Соответственно, они могут уйти даже за максимальную дальность, потому что самолет может пересечь границу и нанести удар с российской территории ракетой. Там его потом собьют, но какая разница, ракета-то улетит. Вот. То по всем этим газоизмерительным станциям и по атомным станциям можно просто стрелять. Так же, как они стреляют по аэродромам и так далее. Ну, хорошо, там 10 не долетело, одна долетела. 100 не долетело, одна долетела. Они же по такому принципу работают. Так же, как они стреляют по базе флота в Севастополе. Там же постоянно, там, ну, если не два раза в неделю, так три раза в неделю,
конечно,
идут обстрелы, да.
А через это даже сам факт попытки прорыва, плюс вот это информационное сопровождение, плюс пока что довольно сухие факты от там, Минобороны, ФСБ, они же могут это представить как некий для лоббистов поддержки помощи Украине на Западе, как некий вот результат. Посмотрите, несмотря на то, что нам плохо, вот мы...
Им это даже представлять, им это даже представлять не надо.
Прорваться.
Значит, на Западе их друзья скажут, что, видите, Украина не только борется, она даже переходит в наступление.
Надо оружие давать,
значит,
больше.
Значит, надо найти побольше. Другое дело, понимаете, что у них есть деньги, у них есть желание найти это оружие. Ну вот чехи отчитались на прошлой неделе, что они год искали на 800 тысяч снарядов в Украине на собранные деньги Европейским Союзом, и не нашли. 1200 нашли, а больше не нашли.
Угу.
Значит, все остальные тоже, значит, там кто-то выделит 10 танков, кто-то выделит там 10 БМП, кто-то выделит несколько артиллерийских систем, кто-то выделит там одну систему ПВО.
Угу.
Это тоже неприятно, это тоже идет постоянно. То есть там 2 раза в месяц, 3 раза в месяц приходят сообщения о выделении очередного пакета военной помощи. Но по сравнению с теми пакетами, которые были в 23-м году или в 22-м, ну, это да. Капля в море, это чайная ложка. То есть Украина теряет техники значительно больше, чем ей присылают новой.
Это Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, фрагмент программы «Револьвер», которая сегодня утром была, где мы обсуждали ситуацию в Курской области. Министерство обороны, кстати, выпустило сводку о ночных боях в Курской области. Сегодня к обеду сообщило, что в ночь на 7 августа армия вместе с погранвойсками ФСБ вела бои с подразделениями вооруженных сил Украины в примыкающих к границе районах Курской области. Как сообщило ведомство, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по силам противника, не допустив его продвижения вглубь территории России. Удары наносились и по резервам ВСУ в районах Сумской области. В регионе организован вывоз жителей из приграничья. Владимир Путин держит ситуацию на контроле, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Потери ВСУ Минобороны оценивают в 260 человек и 50 единиц бронетехники. В сводке перечисляются 7 танков, 8 бронетранспортеров, 3 боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, инженерная машина, разграждение и 6 автомобилей. Также уничтожены были 2 самоходные зенитные установки комплекса «Бук-М1», установка разминирования «УР-77» и станция радиоэлектронной борьбы. В сводке Минобороны говорится, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Следствие считает, что скопление газовоздушной смеси в доме в Нижнем Тагиле произошло из-за ненадлежащего обслуживания задержанными газовиками. 3 сотрудникам газовой службы в Нижнем Тагиле предъявили обвинение по делу ОЧП. Следователь предъявил обвинение мастеру и 2 слесарям газовой службы по делу об обрушении подъезда в дому в Нижнем Тагиле за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это часть 3 статьи 238. Что здесь? Следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел по Свердловской области предъявила обвинение мастеру и 2 сотрудникам газовой службы обвинение в совершении преступления вот этого. Тут с нами сейчас на связи Станислав Митюшин, он глава межрегиональной общественной организации гильдии инженеров газового оборудования. Станислав Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На фоне того, что происходит в Нижнем, произошло в Нижнем Тагиле, можно ли проанализировать, какие проблемы в работе газовых служб существуют сейчас?
Мы достаточно давно говорим, что проблем в нашей отрасли достаточно много, и они отнюдь не связаны с тем, что работают не только поставщики газа. К сожалению, депутаты в прошлом году монополизировали данную отрасль, что в том числе привело к оттоку специалистов, подготовленных с опытом из данной области деятельности. Ну, а если, да, если не обращать внимания на вот такие небольшие вопросы, то у нас фактически со времен ухода старой такой советской системы технического надзора, в том числе в области газопроводов и газоснабжения жилых домов, на сегодняшний момент отсутствует такой орган технического регулирования. Раньше это был Ростехнадзор. На сегодняшний момент в жилье у нас такого органа, кто мог бы анализировать трагедии, соответственно, на основе анализа делать выводы о необходимости изменения норм, на сегодня нет.
Почему они изменены были как таковые? нормы, я имею в виду.
Это наше общее развитие. То есть Ростехнадзор у нас на сегодня занимается только промышленными объектами. А жилье и сегмент ЖКХ, где вопросы безопасности, они касаются огромного количества жителей страны, к сожалению, остались вот такие безнадзорные, если хотите.
А, смотрите, здесь предъявлено обвинение мастеру, и, соответственно, два слесаря еще проходят по делу. Но обычно, скажем так, здесь проблема в чем? В самом регламенте, в том, что, может быть, спустя рукава там датчиков каких-то нету, на что-то не обращает внимания при проверках, или что можно... Редко эти проверки проводятся.
Вы знаете, все вместе. Как правило, трагедия — это сложение многих факторов. Угу. Давайте скажем обязательно, что жители тоже вносят свою лепту, владельцы квартир.
Не пуская людей туда?
Даже не то, что не пуская людей, а вопрос даже более глубоко надо поставить, потому что очень мало кто из жителей представляет, что даже установка, допустим, кухонной вытяжки над плитой с вентилятором, она противоречит, соответственно, безопасности, да, то есть повышает риски аварий в газифицированных домах. Допустим, замена окон с деревянных на пластиковые в том числе повышает риски аварий, потому что у нас исчезает свободный приток воздуха. Как ни странно, вот те самые щели в окнах, в старых советских, они в том числе были предназначены для того, чтобы в помещении постоянно происходил воздухообмен, нормативно.
Угу. То есть поэтому здесь еще проблема в установке, не знаю, пластиковых окон, которые не вылетают при взрыве газовоздушной смеси, и, соответственно, удар проходит, как бы внутри возникает.
Ну, давайте вот все-таки мы скажем вот такую обязательную фразу, что в реальных причинах все-таки должно разобраться следствие, да?
Конечно,
по ситуации. Мы или сможем предположить. Давайте предположим то, что мы могли видеть, допустим, на фотографиях как специалисты.
Угу.
Что же мы наблюдали? Во-первых, мы наблюдали по фотографиям внешнего вида дома то, что выходы газопроводов из земли перед домами выполнены с нарушением нормативов, что могло повлечь за собой риски попадания, допустим, газовоздушной смеси в подвалы домов. То есть это первое, то, что мы можем судить и предполагать. Второе, касаемо мастера и выполнения работ. Как я уже говорил, на сегодняшний момент вот такой технического надзора, технической инспекции, кто проверяет выполнение работ, независимо, поставщик газа выполняет работу, не поставщик газа выполняет работу, у нас с вами должна все-таки быть, наверное, государственная служба контроля, независимая от всех этих участников процесса газоснабжения. На сегодняшний момент ее нет. Поэтому такой достаточно серьезный клубок перед нами всеми стоит. Ну и, конечно, как технический специалист, я все-таки должен сказать одну простую вещь. В стране более 40 миллионов абонентов. И, к сожалению, на 100% исключить взрыв газа в квартирах, в домах мы можем только одним способом, это убрав газ из квартир.
Ну, понятно, наверное, что сделать это вряд ли возможно, но другое дело, понимаете, с газом, когда говорят, как профилактировать и как избавиться, это как с полетами, как повысить безопасность полетов, запретить полеты. Самое идеальное, но невозможное.
Конечно, конечно. Ну, поэтому мы говорим о том, что нам нужно возобновлять глубокий анализ трагедий, да. Первое. Второе. Накапливать и выискивать системные недоработки. И дальше на основании системных недоработок, соответственно, изменять систему. При этом, к сожалению, еще раз депутаты тоже внесли свою лепту, изменив в том году подход к процессу и отдав право только поставщикам газа. Дело в том, что у нас до этого момента в стране было более 4500 компаний, кто занимался обслуживанием. Как мы понимаем, осталось их на сегодняшний момент менее 200. И, конечно, те специалисты, которые работали не в компаниях, которые занимаются поставками газа, с высокой долей вероятности просто уйдут в другие сегменты рынка. Что для безопасности, опять-таки, наших с вами жителей не принесет ничего хорошего.
Слушатель наш говорит, ценник на ТО считает негуманным. Говорит, газовики хотят порядка 13-15 тысяч рублей в год. Но, честно говоря, я не очень понимаю, за что 13-15 тысяч.
Это один из вопросов, который появился как раз после изменения в прошлом году, после того, как право исключительно право проведения работ было отдано только поставщикам газа, и вся страна столкнулась с ростом стоимости данных услуг. И в данной ситуации мы должны говорить о том, что эта стоимость на сегодняшний момент не обоснована, и с этим нужно что-то делать. Законодатели у нас попробовали перед каникулами внести законопроект. Ну, посмотрим, чем закончится инициатива, да, касаемо именно ценообразования. А касаемо выполнения работ, в данной ситуации стоит сказать, что на сегодняшний момент мы говорим о минимальном перечне работ, которые должны производиться раз в год. Ну, если вот так представить их себе зрительно, то это проверка на отсутствие утечек газа по всем газопроводам. Это проверка наличия тяги в каналах вентиляции, в каналах дымоходов. Это, соответственно, проверка в том числе на предмет соответствия нормам, то, что я говорил, наличие притока воздуха, отсутствие, скажем так, устройств, которые могут нарушить воздухообмен в помещении, вентиляторы, вытяжки и так далее. И, соответственно, проверка режима горения и исправности оборудования. Вот это вот тот самый минимальный перечень, который должен выполнять специалист в каждой квартире ежегодно.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Юрьевич. Я вас благодарю. Станислав Митюшин был с нами, глава межрегиональной общественной организации гильдии инженеров газового оборудования. Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле. В результате обрушились первый и второй подъезды. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, повреждены или разрушены 25 квартир. По данным МЧС, погибли 10 человек, 16 госпитализированы. Причиной взрыва, по предварительным данным, могли стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации. Сейчас давайте послушаем сообщения, которые приходят по каналам информационных агентств. Владимир Путин начал совещание с правительством, заявление о событиях в Курской области. Предлагаю послушать.
Основным направлением деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после нашего совещания у меня будет...
Это заявление Владимира Путина, которое сейчас прозвучало в ходе совещание, после совещания с кабинетом министров. Сейчас приходит сообщение, что Путин поручил Мантрову координировать работу гражданских ведомств по Курской области. Прошу членов правительства заняться этим безотлагательно, координировать эту работу. На первом этапе прошу первого зампреда правительства России Дениса Мантурова. А что еще по части ситуации в Курской области говорил президент? Он говорил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Соответственно, работа по ликвидации вот этих формирований, которые предприняли попытку прорыва, проводится. Министерство обороны сегодня давало сводку по ситуации в регионе. Так, еще Владимир Путин сообщил, что после совещания Кабинета министров заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области. Так, есть еще сообщение, что «Единая Россия» решила направить в Курскую область гуманитарную помощь. На данный момент больше всего востребованы генераторы, питьевая вода, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, говорит в РИО секретаря Генерального совета партии. Так, еще из заявлений, которые касаются Курской области, оперативных сводок пока что мы не наблюдаем, но когда они появятся, то обязательно сообщим. Да, около 600 жителей приграничных населенных пунктов Курской области, эвакуированных из-за атак со стороны вооруженных сил Украины, находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщила в РИО заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И к следующей теме переходим. США пригрозили Турции санкциями за поставки в Россию американской техники. Помощник главы Минторга США Мэтью Аксельрод недавно встретился с турецкими чиновниками в Анкаре и Стамбуле. На этих встречах он предупредил, что Турции грозят последствия, если она не сократит экспорт в Россию американских технологий, которые могут иметь военное назначение, пишет Financial Times. США считает, что через Турцию западная электроника попадает в Россию. По словам неназванного чиновника, ужесточение позиции США уже привело к увеличению расходов России, связанных с импортом американских товаров. Кроме того, американский Минторг требует от компаний США получать разрешение на продажу чувствительных компонентов. 18 компаниям из Турции этот список может расширить. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это Иван, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Но получается то, о чем мы с вами говорили. Шантаж, угроза, манипуляции продолжают быть основными методами воздействия американцев на турок.
Безусловно, методы и цели никто не меняет, вне зависимости от того, какая администрация находится во власти в Соединенных Штатах Америки. В любом случае, Турция, не будем забывать, помимо того, что страна НАТО, это еще и страна, которая ходит под санкциями в связи в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Против нее вводятся разного рода торговые ограничения. В частности, продукция двойного назначения или прямого назначения в сфере военно-промышленного комплекса так или иначе подвергается санкционным ограничениям со стороны Запада. Американцы ведут весьма двусмысленную политику по отношению к Турции и в региональном аспекте, имея в виду их поддержку курдским формированием в Сирии. Так что ничего Турция как союзник путного от Соединенных Штатов Америки не получает. Только попытки их как-то направить, заставить и принудить.
Но как оценить роль Турции в поставках подобных товаров для Российской Федерации? Насколько это значимый контрагент для нас?
Как минимум можно говорить о том, что такая роль существует. Разумеется, никакой официальной статистики на сей счет нет, и даже если бы мы ею располагали, вряд ли бы мы стали бы делиться ее в прямом эфире.
Конечно.
Любой радиостанции. Все, что идет нам на пользу, все хорошо. Одно можно констатировать, что такая деятельность есть, что турецкий бизнес готов так или иначе взаимодействовать с россиянами в этом аспекте. Они не считают те санкции, которые в одностороннем порядке на Соединенные Штаты Америки наложили на Россию, они не считают их обязательными к выполнению собой. Поэтому они, как нормальные бизнесмены, за 300% прибыли готовы на очень и очень многое. Спасибо им за это.
Но, Иван, здесь возникает такой момент. То есть у американцев задача, чтобы отрубить полностью вообще любой импорт, который они считают там двойным, импорт двойного назначения. Или же пусть поставляют, но Россия при этом должна терпеть финансовые издержки крупные, как вы думаете?
Нет. Политика Америки, она стала понятна по исходу 2 лет специальной военной операции. Американцы увидели товарооборот, выросший в 2,5-3 раза между Россией и Турцией, увидели цифру свыше 60 миллиардов долларов, когда у нас на пике-то было где-то там в далеком 2008 году, если не ошибаюсь, там едва мы до 30 доходили, а потом шел только спад 25-20 и так далее. То есть они увидели цифру 60 миллиардов долларов, вызвало это крайнее неудовольствие. И здесь, кстати, я хочу заметить, дело не в товарах, да, двойного назначения в принципе. Товары двойного назначения, они вряд ли составляют существенную часть этих денег. Высказали неудовольствие. Потом появился закон Джо Байдена, указ, который разрешил казначейству США вводить санкции против зарубежных банков, которые обслуживают сделки с Россией. Потом был определен круг правильных сделок с Россией. Так вот, круг правильных сделок с Россией нынче, который определен Турцией, это всего лишь навсего готовая одежда фармацевтика, овощи, фрукты и прочая сельхозпродукция, и туризм, и все. То есть они настроены отнюдь не на то, чтобы там мы несли издержки, но все-таки как-то с турками торговали. Нет, они настроены на то, чтобы свести торгово-экономические отношения между Россией и Турцией к минимуму, невзирая на то, между двумя странами-соседями это сделать особенно сложно, и даже это противоестественно. Все-таки страны-соседи, как правило, склонны торговать.
Для самих турок, насколько, с вашей точки зрения, проблематично то давление, которое оказывают на них американцы, и возможно ли здесь формирование какой-то коллективной фронды, ну, потому что торговать лучше, чем не торговать?
Во-первых, это проблематично, потому что целые отрасли турецкой экономики завязаны на Россию. Туризм пока выведем за скобки, отдельный разговор. Сельхозпродукция, она меньше страдает, чем все остальное, но турецкие промышленники именно, они прицелились на российский рынок, который освободили западные страны. Они увидели для себя там новые ниши, они повышают технологичность своего экспорта, они почувствовали вкус к этому. И сейчас им давать по рукам и говорить, нет, а теперь вы с Россией не торгуйте, ну, это вызывает действительно очень серьезное отторжение. Уже прорывается определенное кипение со стороны турецкого бизнеса в направлении как своего руководства, так и, в принципе, Вашингтона. И это, вообще, я так думаю, чем дальше, тем больше будет. Первое полугодие мы уже прошли со серьезным спадом, я имею в виду Россия и Турция в своей торговле. Если такими темпами дальше пойдет, соответственно, будет кипение этого больше.
Будет кипение больше, но интересно, что могут ли американцы, просчитывают ли, что если точка, как бы, недовольство достигнет точки экстремума определенной, то им придется сдать назад. Как вы думаете, или нет?
Ну, сдавать назад они не будут, они имеют только направление, как трамвай, они только вперед ходят. Дело не в этом. Дело в том, что они просто будет итальянская забастовка, просто люди при наличии правил, они будут как-то их забалтывать, как-то уходить, но в целом делать будут свое дело. И вот сейчас, я думаю, что мы подходим к какой-то такой точке, середина года, экспорт падает, а турецким промышленникам России по-прежнему интересно. Ну, так они могут, в общем говоря, перестать уже глядеть на эти бесконечные правила, которые обновляются каждую неделю, и начать вести свою собственную политику.
Помните, было не месяца два назад, был доклад то ли Всемирного банка, то ли Международного валютного фонда, где было сказано, что санкции против России сформировали теневую параллельную экономику. Она, конечно, не теневая, это обычная экономика, но для американцев она теневая, потому что они не видят транзакций, они там не видят, какие суда, там, нефтевозы ходят по морям и океанам. Но при этом с 22 года почти 500 фирм коснулись вторичной санкции США за связи с Российской Федерацией. 500 фирм не так много с 22 года. Может же на одну заблокированную придет 10 новых.
Вы правы, во-первых, американцы далеко не все видят, это раз. А во-вторых, есть еще один момент, что та же Турция, откуда они знают, допустим, про турецкие компании? Да потому что Центральный банк Турецкой Республики, их регуляторы, они в онлайн-режиме обмениваются банковской информацией по сделкам с Россией и Соединенными Штатами Америки. Вот стоит Турции прекратить этот обмен информацией, и даже вот эти, сколько там, 60 с лишним турецких компаний, они не будут попадать по санкциям, потому что как они их увидят, если они их просто выведут за скобки?
Спасибо большое, Иван. Я вас благодарю. Иван Страдубцев был с нами. Он эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Действительно, вышла статистика не так давно, что под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года и до конца первого полугодия 2024 года подпали 494 компании из 57 стран. Это следует из расчетов директор Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. Большая часть компаний относится к дружественным странам, не вводившим рестрикции против Москвы. Максимальное число таких компаний зарегистрировано в Китае. Таких оказалось 107. На втором месте Арабские Эмираты 75. Еще 66 компаний прописаны в Турции, кстати, а 52 на недружественном и входящем в Евросоюз в Кипре. На эти четыре страны приходится 300 случаев или 60,73%. Наиболее опасной сейчас считается угроза вторичных санкций против банков в третьих странах за транзакции с подсанкционными лицами. И ряд финансовых организаций в Китае, Турции и других странах приостанавливают платежи именно под этой угрозой. Но были даже заявления со стороны Министерства финансов США. Глава ведомства заявляла, что там понимают риски, которые несут сами Соединенные Штаты за такое активное использование санкционной политики в отношении неугодных режимов. Потому что это может каких-то контрагентов, пока что США дружественных, отвратить от или снизить их активность, в экономическую активность, потому что это уже серьезно мешает.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады в Париже. Знаете эту историю. Алжирская спортсменка Иман Хелиф победила в полуфинале боксерского турнира на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 килограммов. Ее соперница была Джанджаем Суванапхент из Таиланда. В 1/8 финала представительница Италии Анжела Карини отказалась от боя с алжирской спортсменкой после 46 секунд поединка. Заявила, что в жизни ее так не били. Потом Иман Хелиф победила венгерку, которая говорила тренеру, что не может победить, потому что это мужчина. Сама алжирская спортсменка попросила прекратить называть ее мужчиной. Иман Хелиф и, значит, еще представительница Тайваня были допущены на Олимпиаду, несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Представительница Тайваня пока дошла до полуфинала в весовой категории до 57 килограммов. Были сообщения, что отец этой спортсменки показывал ее детские фотографии, доказывая, что это девочка. Но по факту проблема есть. И проблема возникла не из-за Иман Хелиф как таковой, а из-за того, когда представители там, секс-меньшинств или адепты вот этого транс, значит, смены пола стали заявлять о праве транс-спортсменов участвовать в соревнованиях вот, в категории того гендера, на который они там поменяли свой. Андрей Меськов с нами, он руководитель проекта «Зал тренерской Слава», основатель агентства спортивной информации «Весь спорт». Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Да, Евгения, добрый день.
Скажите,
пожалуйста, просто Андрей, без отчества.
Хорошо.
И всем привет.
Хорошо, Андрей, насколько проблемной становится гендерная тема в спорте? Можно ли это оценить?
Ну, нельзя говорить, что она становится проблемной. Да? Это всегда было проблемой. Ну, давайте сейчас без имен. Но и в советские годы, и в 60-е, 70-е годы ряд, когда был введен, тогда он назывался секс-тест,
да? Да.
Был введен вот этот вот самый тест на наличие мужских там, хромосом у женщин, да? Некоторые, ну не буду говорить целый ряд, но некоторые спортсменки, которые уже добивались успеха на каком-то международном уровне, и в нашей стране, и в других странах, были вынуждены завершить карьеру. Тогда вот всего того движения, которое вы сейчас так красочно называли, как бы его не было, как бы, да, поэтому никто как бы не пытался заместить науку какими-то лозунгами. Как бы, да, поэтому ну, спортсменки эти тихо, спокойно заканчивали карьеру. Вот. И причем это и по тем историям, которые есть в СССР, которые там есть в ГДР, которые есть в ФРГ, ну, были, как бы, да, ну, этим спортсменкам, спортсменам оказывалась поддержка. Их никто не выбрасывал на улицу, как бы, да, и в канавы там какие-то сточные. Ну, как бы, но они продолжали в каком-то другом формате, как бы достаточно, ну, как сказать, спокойно и надежно как бы жить в своих странах. Как бы, да. Потом, как бы, ну, не буду долго пересказывать историю развития, как бы, да, сейчас это вообще все перевернулось, и почему-то как бы с этим, с этой темой ходят с флагами по улицам, по столицам, по мировым столицам, как бы, да, но проблема есть, как бы, да, и неважно, ну, вот как президент Международной федерации бокса Марк Клюнов сказал, как бы, да, по поводу вот этих двух боксеров, выступающих в женском турнире на Олимпийских играх, который, организатором которого является именно Международный олимпийский комитет, а не Международная федерация, в силу как бы, там, противостояния МОК и Международной федерации бокса, когда никто не заглядывал им, извините, в трусы, как бы, да, это был научно обоснованный медицинский тест. Ну, к сожалению, или точнее, ну, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, природа, как бы она, природа, в принципе, как бы, да, она иногда задает такие загадки и загадывает такие ребусы, как бы, да, на которые, может быть, и невозможно найти ответов. И вот иногда, как бы ты, да, рождаешься там девочкой, но по природе, по набору хромосомов, да, как бы у тебя вот
по гормональной системе скорее, да. Но, Андрей, вот здесь возникает другой момент. Не берем даже историю, вот берем как информационный повод историю с этой алжирской спортсменкой. Но по факту проблема же существует. То есть изначально было как, что женщины рвались в мужской спорт и доказывали, что они могут там одновременно-то в боксе, например, тоже присутствовать, как мы, но не бороться с мужчинами, а в смысле, чтобы в бокс допустили женщин в женских категориях. Это случилось.
Да, или в тяжелой атлетике,
например. Тяжелая атлетика, совершенно верно. Но потом что-то пошло не так. И в итоге опять женщины, получается, физиологически, по природе своей женщины, по гормональной системе женщины, оказываются уязвимы, потому что есть какие-то люди, которые говорят, я там поменял и так далее. И теперь их будут бить, ну, по сути, все равно мужчина, ну, который там считает, идентифицирует себя женщиной. Может быть, даже какие-то гормоны принимает.
Это же... Что пошло не так?
Да.
Пошло не так, что почему-то в какой-то, в какой-то момент, как бы, да, вот это вот ЛГБТ, который...
Ну, запрещенное экстремистское движение, да.
Да. Которым на самом деле как бы и сотни, и тысячи лет, и в Древней Греции, когда проходили древние Олимпийские игры, это тоже было, как бы, да, но это было в своих спальнях, с закрытыми шторами, с закрытыми дверьми, как бы там и прочее, как бы, да. Потом почему-то, как бы, ну, уже в нашем тысячелетии, в нашем, точнее, в нашем столетии, сначала это все вышло на улицу. Потом это все вышло на улицу с факелами и с агрессией.
Теперь это проникновение в различные сферы жизни проникает.
Да, а потом как бы это вот стало там почему-то входить в какую-то официальную повестку, в том числе там Олимпийских игр, как бы, да. Это бред, если, ну, ну, если вот так природа пошутила, поиздевалась, как бы, да, что ты как бы мальчик, но считаешь себя девочкой или эльфом, или кем-то еще, это не значит, что на Олимпийских играх или там в уставе ООН в, там, или в каких-то документах ВОЗ вместо двух гендеров должны быть 148 гендеров. Это не значит, есть мужчины и женщины. Какие-то исключения есть, но это не значит, что каждое исключение, тем более подаваемое с такой агрессией, как бы, да, и с такой, ну, абсолютно объективной, даже визуально объективной, объективным несоответствием, как бы, да, что оно должно быть, что оно должно приниматься. Не должно.
Не должно.
Там, совсем не должно, как бы, да?
Но вот эта агрессивная риторика, с вашей точки зрения, она насколько прочно может войти вот именно в спортивную сферу, чтобы для нас, например, и для других стран, которые считают это проблемой, стало, ну, каким-то довольно серьезным препятствием участия в этих мероприятиях, как вы думаете?
Смотрите, я думаю, что вот те проблемы, те скандалы, которые сейчас проявились на Олимпийских играх в Париже. Понятно, что, ну, любые большие мероприятия не могут пройти без каких-то там косяков, как бы, да, ну, это объективно. Но вот я выделил для себя три проблемы, как бы, это как бы религиозного направления, то, что мы увидели на открытии, как бы, да, это вот с плаванием в говне, как, которое, как бы, там, триатлон плавания на открытой воде, как бы, да, происходит. И вот эта вот гендерная история, вы посмотрите, эти же поджаривают же эти истории сами организаторы.
Ну да, потому что
поджаривает вот сам МОК, как бы, да, комментируя. И Международная федерация, вот я получаю ежедневные рассылки, там Международная федерация водных видов спорта, ФИНА, как бы, да, сообщает трижды в день, сообщает о замерах вот этого говна, ну, это действительно так, да, ну, я по-простому говорю, как бы, хотя там
и по-латински это слово, похоже. Да, но все равно, так.
Да, там звучит, как бы, да, они трижды в день сообщают о замерах. И то там выше, то ниже. Там в пяти местах они берут, в четырех местах ниже, чуть-чуть ниже нормы, но в одном выше, а потом везде чуть-чуть, но ниже, а потом везде чуть-чуть, но выше.
То есть то,
да?
Что считалось вот недопустимым, стало мейнстримом. В этом проблема.
Вот я просто, извините, долго говорю, мысль закончу. Мне кажется, что вот специально эти темы крутятся, как бы, да, специально на них спекулируют, как бы, именно сами организаторы Олимпийских игр и МОК, для того, чтобы скрыть что-то гораздо более серьезное. да, как бы, ну а что там может быть, что может быть серьезнее, как бы, да, ну это, наверное, те там сотни миллионов и миллиарды долларов, которые крутятся в международном спортивном движении, mm-hmm. Международном олимпийском комитете, и которые, наверное, вот те чудаки, которые там сейчас рулят, как бы, да, ну, наверное, они с ними что-то делают такое, что по закону делать нельзя. Мне кажется, что суть в этом, потому что, ну, ни один адекватный человек не будет отвечать на вопросы так, как отвечает там Томас Бах или там пресс-секретарь Адамс на пресс-конференциях ежедневных. Mm-hmm. Ну, не будут так отвечать, как бы, да, и не будут пытаться вот это вот все муссировать, как бы, на протяжении там нескольких месяцев, как бы, особенно последних там 20 дней, замеряя, как бы, вот этот уровень там бактерий в сене, когда mm-hmm. можно да, спокойно перенести соревнования, как бы, на раз-два, ну, там, ну, реально, как бы, можно перенести в Монако, как бы, да, это другая страна, там, формально, но там все есть для того, чтобы провести триатлон, не говоря уже про плавание в открытой воде. Понятно. Можно найти любую другую точку на Лазурном берегу непосредственно во Франции, чтобы провести плавание на открытой воде. Там нет никаких сложностей ни для логистики, ни для съемок, ну, просто нет. Однако зачем-то это все муссируется. Вот.
Спасибо большое, Андрей. Я вас благодарю. Андрей Митьков был с нами, руководитель проекта «Зал тренерской славы», основатель агентства спортивной информации «Весь спорт». Катя говорит, есть ощущение, что появилось что-то новое, с чем не знают, что делать. А сейчас дело замок. Или справедливость восторжествует без подмены понятий, или призовут признать новое веяние. И кажется, дальше будет больше. Есть такой процесс, можно его назвать, наверное, как долго можно переворачивать все с ног на голову. Еще раз, гендерный вопрос в спорте существовал, но он был абсолютно примитивен. Есть ли женщинам изначально, да, место в спорте высоких достижений? Женщины для себя это право отвоевали, потому что хотели соревноваться, но не с мужчинами в смысле соревноваться, а тоже иметь свою категорию, в, там, условно, в традиционных мужских видах спорта. Женский футбол появился, тяжелая атлетика, и женщины с женщиной там соревновались, женщины с женщиной. Но потом что-то такое возникло, и вот из этой всей абсолютно странной, патологической дискуссии по поводу того, что я себя ощущаю человеком не того пола, которым я являюсь, и я прошу для себя особого отношения, но я буду бороться с теми, с кем я там себя ассоциирую, но биологически таковым не являясь, потому что все категории женского спорта выстраивались, исходя из физиологических особенностей женщины. Именно из этого. Есть, конечно, уникумы женщины, которые там бегают быстрее всех женщин, и, может быть, теоретически могут там и с мужчинами соревноваться, но такого нету. Потому что есть физиологические особенности. Как это, да, спорт это там или соревнование, как это, выявление сильнейшего среди равных. А женщинам с мужчинами не равны. А здесь получается что-то странное. То есть человек вот такой, он понимает, что, например, он проиграет мужчине, ну, по каким-то параметрам. Он говорит, а я себя идентифицирую так. И не спрашивая женщин, в смысле женщин натуральных, настоящих, им предлагают, а вот теперь ты бьешься с этим. Он говорит, ну как же, но он физиологически сильнее, там, еще что-то. Есть, неважно, главное, как ты себя позиционируешь. Но просто проблема в том, что эта женщина физиологическая, она не может себя спозиционировать мужчиной и стать от этого сильнее. Против природы не попрешь. А сейчас есть ощущение, что пытаются, ну, как бы, навязать социальные нормы новые и сказать, что ты можешь обмануть природу. Я думаю, что этих людей, конечно же, ждет разочарование. 15 часов информационный выпуск, и мы продолжим.